Приходи к ума любоваться. Был рассветный час, когда Сунгари вошел в Авачинскую бухту, миновав узкий пролив, стиснутый песчаной косой, и очутился в уютном ковше внутренней гавани. Взору открылся Петропавловск. Одна единственная улица с двумя церквами и пятью кабаками. Домишки и сараи карабкались по склонам холмов все выше. На крышах еще лежал снег. Петропавловск досматривал приятные сны. «Сейчас мы их разбудим», — сказал капитан. Сунгари издал протяжный рев, на который все собаки, а их в городе было немало, ответили бесшабашным лаем. Город проснулся. К пристани сбегались в попыхах одетые люди, чтобы встретить первый в этом году пароход, приплывший из теплых краев, где давно цвела пахучая вишня. Матрос шмякнул с высоты борта на доски пристани тяжелый кожаный мешок. «Полетучка!» — сказал он Соломину, подмигнув. Полетучкой здесь называли почту. Нового начальника никто не встречал. Так и надо. Ведь телеграфа здесь не было, и никто на Камчатке не знал о его приезде. Приехал, ну и без с собой. Видали мы таких. Соломину досталось от предшественника 47 тысяч казенных рублей, которые были заперты в сейфе, страшная неразбериха бумаг в канцелярском шкафу и сетка от москитов. Через день он в своем столе обнаружил еще недоеденный кусок засохшего пирога со следами зубов покойного Ашуркова. Вот и все. Андрей Петрович решил не снимать квартиру в городе, а занял две казенные комнатушки, что примыкали к канцелярии уездного управления. Напротив же присутствия размещалась винная лавка, и там до утра черти окаянные заводили граммофон. Все пташки и канарейки так жалобно поют, а нам с тобой, мой милый, разлуку подают. Разлука ты, разлука, родная сторона. «Чтоб вы треснули со своей цивилизацией!» — в сердцах говорил Соломин, но ругаться в трактир все-таки не пошел. Не выспавшись, он лежал в постели, закинув за голову руку с дымящейся папиросой, мучительно переживал свое положение. В пустых комнатах звонко тикали старые ходики. «Зачем я, дурак, согласился ехать в эту дыру?» Петропавловск расположен на той же широте, на которой лежат Оренбург, Саратов, Чернигов, Варшава и Лондон. Но разве найдется смельчак, чтобы сравнить бытие в Петропавловске с кипучей жизнью этих городов? Соломин впал в глухое оцепенение, никак не свойственное ему. Первые дни буквально тошнило от вида пустынных пристаней и серых пакгаузов. Вызывали содрогание дома обывателей, давно бы упавшие на бок, если бы их с гениальной сообразительностью не подперли бы бревнами. Будь Соломин алкоголиком или ханжой, его, наверное, умилил бы ухоженный вид кабаков и храмов божьих. Эти строения резко выделялись на общем мерзостном фоне запустения. Но в этот фон удивительно вписывались и памятники командору Берингу, уплывшему с Камчатки к берегам Америки, и геройским защитникам Петропавловска в Крымской кампании, когда жители отразили нападение англо-французской эскадры. Камчатка, как это ни странно, имела славное боевое прошлое. — Ну что ж, — сказал Соломин сам себе, — существует только один способ начать. Это взять и начать. Утром он занял место в канцелярии присутствия. Странно, когда во времена Екатерины в Петропавловск приплыл Лаперус, жители дали в его честь бал, самый настоящий, с пальбою из пушек и музыкой. Я попасть на бал не рассчитывал, но со мной никто даже толком не поздоровался. Свое недоумение он выразил пожилому чиновнику канцелярии Блинову, который ответил, что Лаперус тут ни при чем. Бывало, не успеешь имя отчество начальника затвердить, как вдруг, бац, его на материк, шлют нового. А новый-то приплыл, наорал на всех,
так что мы обкламшись ходим, потом соболей чемодана два нахапал и туда же, яблоки кушать. А мы тут загораем. Так еще подумаешь, стоит ли здороваться. Это было сказано чересчур откровенно, и Блинов, опрятный чинуша, вызвал у Соломина симпатию. Но покойный-то Ашурков долго у вас пробыл? Знал, с кем дружбу водить.
С кем же? — притворился Соломин наивным.
А хотя бы с Растригиным. Чем плох?
А чем он хорош?
Да тем и хорош, что плох, — намекнул Блинов. Мимо него ни одна чернобурка на аукцион не проскочит. Извольте знать, сударь, что на Дальнем Востоке нет Мюра и Мерилиза, как в Москве, нет и Елисеева, как в Петербурге, зато есть Кунст и Альберс во Владивостоке. А эти магазинщики понимают, сколько шкур спускать с нашей Камчатки.
Так, один факт есть. Пойдем дальше.
Ну, а чем знаменит папа Попадаки? И этот по бобрам ударяет. Чикагские господа очень уж до наших бобров охочи. Папа и семью в Чикаго держат.
Кое-что уже прояснилось. Андрей Петрович сказал: «Господин Блинов, вы, я вижу, человек прямой. Ведь не может быть, чтобы вас такое положение устраивало». Блинов и ответил ему откровенно: «А кому здесь надо бы на мое мнение? Да и что толку, если я, расхрабрившись, писк издам? Тот же Растригин с папочкой меня будто клопа на стенке распнут. Потому и молчу. Я, сударь, — добавил он, воодушевясь, — уже 20 лет без передыха вот тут корячусь, и все ради сына. Когда он выйдет в драгоманы при дипломатах, тогда, ну, пискну.
А где ваш сын учится? Сережа-то? — расцвел старик. Уже на 3-м курсе в Институте восточных языков во Владивостоке. Не шутка.
На каком факультете?
На японском. Вот жду, обещал навестить.
С крыши правления грохоча скатилась лавина подтаявшего снега, вызвав лай ближних собак. А потом, не разобравшись, в чем тут дело, лай подхватили соседние псы, и скоро весь город 10 минут насыщался собачьим браво-брависсимо. Поразмыслив, Соломин сказал, что надеется избавить камчадалов от засилья местных торгашей. Меховой аукцион будет проводиться честно. Блинов не очень-то деликатно махнул рукою. Был тут один такой. Так же вот рассуждал. И что с ним потом стало? Да ничего особенного. С ума сошел. Когда его увозили на материк, он за каждый забор цеплялся, кричал и клялся, что он этого дела так не оставит. Матросы его сердечного от Камчатки вместе с доской отклеили. С тем и уехал.
А где он сейчас?
Вылечился? Сейчас в Петербурге. Тайный советник. Департаментом государственных доходов ведает. Такому-то чего не жить?
Это смешно, сказал Соломин, не улыбнувшись. Словно почуяв, что начальник решил взяться за дело, урядник Мишка Сотенный явился сдать ему эти дела.
Соломин ожидал встретить рыжего дядьку с бородой до пупа и шевронами за выслугу лет до самого локтя, а перед ним предстал бойкий казак лет 30 со смышленым лицом. Соломин решил сразу поставить его на место. — Ты где шлялся эти дни, не являясь ко мне?
Не робея, казак объяснил, что пока держится твердый снежный наст, он на собаках смотался к Охотскому морю, до деревни Явино, где недавно пропал почтальон. Упряжка вернулась, а нарты пустые. Был человек и нет человека. Приходи к ума любоваться.
Помня о притязаниях уездного врача Трушина на пост начальника Камчатки и зная, что в Петропавловске немало противников урядника, Соломин сменил гнев на милость. —
Ну, садись, узурпатор окаянный. Сейчас я мокко заварю. Ты когда-нибудь мокко пил?
— А как же, — последовал ответ.
— Где?
— Конечно, в Сингапуре. — Бывал и в Японии, — сказал Мишка. — Жить, не спорю, и там можно. Но больно уж комары у них дикие. Летают стервы понизу и ровно гадюки хватают за ноги. Жрут так, что аж наслыхать, как они чавкают.
Пришлось удивиться и признать, что урядник — человек бывалый. Во рту его, поражая воображение, сверкал золотой зуб. — Это мне в Шанхае вставляли, — похвастал он. Помимо золота во рту он имел на груди Георгия. — А за крестом ты куда ездил? — Это мне за китайцев дали. Слыхали чай о боксерах? Они несколько дён подряд Благовещенск из-за Амура пушками обстреливали. Вот с ними и дрался. Не боксера ли тебе и зуб выставили? Наш выставил, Харунжий. Я сапоги с вечера забыл наярить, а он заметил. Кэк, врежет! Аж на вся конюшня ходуном заходила. Сапоги, доложил он мне, надобно чистить с вечера, чтобы утром надевать их на свежую голову.
Знакомство состоялось. Пора приступать к делу. «Дай ключ от сейфа», — велел Соломин. Урядник, звякнув шашкой, поскоблил в затылке. «Помню, что таскал его на груди, вроде гайтана божьего. На ключ, можно сказать, молился, а его не стало. Неужели посеял? Ах, уж убейте, выходит, что посеял». Общими усилиями отодвинули несгораемый шкаф, надеясь, что с помощью отвертки удастся отвинтить заднюю стенку. Но сейф оказался монолитен. «Слесарь в городе сыщется?»
«Да мы уж всяко», — отвечал урядник. «Ковыряли гвоздем и шилом, не открывается. Правда, один способ я знаю, способ уже проверенный. У нас в казачьей дивизии, когда казначей запил, тоже ключ от сейфа потеряли. Но мы не растерялись, быстро пороху в замок насыпали». Фитилек подпалили, потом все по канавам разбежались и крепко зажмурились. Тут как рвануло до небес, и пришла к ума любоваться.
— Это не способ, — сказал Соломин. — За такой способ меня выкинут в отставку без права на пенсию. Как же я стану управляться с Камчаткой без копейки казенных денег? — Скоро аукцион, сразу разбогатеть. Андрей Петрович в бессилии треснул по шкафу ногой.
— Ручаешься, что здесь 47 тысяч? — Так точно, с копейками.
— Ну ладно, верю. Считай, что казну я принял. Соломин велел построить вооруженные силы славного камчатского гарнизона. Он сказал об этом без юмора, а Мишка Сотенный, тоже без юмора, построил их моментально. Гарнизон Петропавловска составляли 9 казаков, в числе которых 2 были еще школьниками, а 3 безнадежными инвалидами. Итого к бою готовы 4 верных бойца.
«Как же вы тут управляетесь с Камчаткой?» «А что нам?» — сказал Мишка, заломив на бекрень шапку. «До Кутузки-то пьяного дотащить, так мне гарнизон хватает».
«В порядке ли карцер?»
«Приходи к ума любоваться. Сидит там кто-нибудь сейчас?» «Не без этого, даже обязательно. Пойдем, покажешь».
Прежде чем отомкнуть запоры, Соломин приставил глаз к смотровому отверстию. И в этот же миг глаз ему залепил смачный плевок, метко посланный изнутри камеры. Сотенный с бранью отодвинул засов, а брюзглый господин в коверкотовом пальто и галошах сделал Соломину медвежий реверанс.
«Извините, сударь, что плюнул, не подумав». — сипло проговорил он. — Я ведь решил, что это Мишка меня озирает. Самозванец хуже вора Гришки Отрепьева. Это он, лже-Михаил, власть над Камчаткой у закона гнусно похитил.
Соломин, вытираясь, спросил, кто это.
— А это наш Неякин, — объяснил урядник. — Тот самый, что у покойного Шуркова в помощниках бегал.
Андрей Петрович в бешенстве заявил Неякину.
От службы в уездном правлении вы давно отстранены. Так чего же околачиваетесь на Камчатке? Кроме того, на вас заведено дело, и вы обязаны предстать во Владивостоке перед судом. Прошу с первым же пароходом покинуть Петропавловск.
На что Неякин отвечал ему с иронией.
Да какой же олух сам себя на суд отвозит? Ежели я суду надобен, то пускай он сюда приезжает и судит меня.
— За что вы посажены в карцер?
— А я разве знаю? — огрызнулся Неякин. — За роялю сидит, — мрачно пояснил Сотенный. — У нас в школе рояля была, едино на всю Камчатку. Так он с приятелями среди ночи давай роялю на улицу выпирать. — Я всякое в жизни видел, — гордо сказал казак. — Однажды, когда посуды не было, пришлось
и в балалайку мочиться, но такого зверского обращения с музыкой еще не видывал. Они ее, эту несчастную роялю, сбоку на бок по снегу дыбачили, будто сундук какой.
Соломин велел Неякина из карцера выпустить. И чтобы с первым судном убрались во Владивосток.
— А ты меня учи, щенок! — отвечал Неякин.
Соломину было уже под 50. Вернувшись в канцелярию, он спросил, — а этот хам Нахалович нормальный ли?
— Тут все пока трезвые и нормальные. Вы с этой гнидой поосторожнее. Неякина напакостить может, потом и лопатой не отскребешь. Он же прихлебатель у нашего Растригина.
Сотенный выложил на стол протокол. Не хотел говорить у карцера, а дел такое, что Неякин замешан в ограблении имущества умершего зимою купца Русакова. Вот и показания родственников, которые уже обвылись, а Неякин добром украденное не отдает. Ознакомясь с делом, Соломин обомлел. Просто уголовщина. А ведь такой вот Неякин занимал высокий пост. Он мог бы стать и моим заместителем. Мог бы. Потому я и действовал как самозванец. Сразу, когда Ашурка в пятки раскинул, я все бумаги опечатал, к казне караул приставил и заявил, что до решения в генерал-губернаторстве ни единого прохиндея до дел камчатских не допущу. Правильно сделал. Молодец.
Этот толковый парень нравился ему все больше, и сейчас Соломин даже пожалел, что сгоряча перешел с ним на «ты». Урядник заслуживал уважения.
Начнем же с маленького, чтобы потом взяться за большое. Ты, Миша, опись имущества покойного Ашуркова составил?
— Не,
а надо бы. Пойдем и сразу покончим с ерундой этой. Описывая имущество в доме покойника, случайно обнаружили шкуры морских бобров. Сотенный повертел их в руках, дунул на мех, чтобы определить глубину подшерстка. — Это бобер с мыса Лопатка. — Точно. Одно не пойму, на Лопатке лежбище охраняет особая команда. Каждому бобру ведет стабель, а когда с бобра шкуру спустят, ее представляют в казну при особом рапорте. Приходи к ума любоваться!
Это значило, что прежде чем попасть на аукцион, бобр проходил регистрацию, и ни одна шкура не могла миновать казенного учета. Из разговора с урядником выяснилось, что врачебный инспектор Вронский в прошлую навигацию вывез с Камчатки сразу трех бобров, даже не заприходованных в аукционных листах. Сотенный рассказывал без утайки. Тут, ежели в сундуках покопаться, так много чего сыщешь. Чернобурки, песцы, соболи, первый сорт. Чернобурок-то на Камчатке уже малость повыбили, но зато их на Карагинском острове еще хватает.
Соломин знал, что командоры были родиной голубого песца, а Карагинский остров считался в России естественным питомником чернобурых лисиц. Андрей Петрович спросил, — Миша, сколько стоит мех одной чернобурки?
— У нас?
— Да, в местных условиях.
— По совести больше сотни, а в Америке уже за $1000. Конечно, я не продавал, но так мне сказывали.
— А за сколько рублей они идут с рук на Камчатке?
— За червоницу наших дикарей сторгуешься. В Хабаровске на эти деньги можно купить 2 лимона.
Соломин тут же отправил Политучку во Владивосток на имя генерала Колюбакина, чтобы у медицинского инспектора Вронского конфисковали вывезенных бобров. Ретивость камчатского начальника пусть не покажется читателю наивной. Он ведь знал катастрофическое положение на лежбищах, где раньше добывали в год 500 бобров. А сейчас от силы штук 30. Еще недавно котиков набивали до 100 000 особей, но после набегов американцев их стали добывать всего 3-4 тысячи. Мимо присутствия, нежно обнявшись, проследовали в винную лавку дорогие друзья Растригин и папа Попадаки. Опять изо всех окошек трактира, словно через дырки дуршлага, тягуче вытекала уже хорошо знакомая «Все пташки, канарейки, так жалобно поют». Скоро пошел в рост буйный камчатский шаломайник, который за две недели выгонял свои стебли на такую высоту, что с головою скрывал в своих зарослях всадника. На верхушке стебля распускалось чудесное соцветие, вроде бумбы. Приезжие говорили о шаломайнике — лес, а камчедалы говорили — трава.
Началось лето. Берега Авачинской бухты уже закидало цветами. Окрестности Петропавловска стали удивительно живописны. Иностранные капитаны говорили Соломину, что Камчатка в пору цветения напоминает им самые райские уголки мира. «На подходах к вашему городу нам казалось, будто мы входим в Сидней или сейчас откроется Рио-де-Жанейро». Камчатку населяли тогда лишь около 7 тысяч человек.